Позвольте представиться. Хотя имя мое не столь известно. Я только за последний год снискал популярность в некоторых кругах. Вряд ли вы читали мои посмертные записки Пиквикского клуба или... Боже, что с вами?
Я так резко подскочила, что ударилась головой о крышу и уставилась круглыми глазами на этого легкомысленного типа в легком модном пальто с цветным платком на шее. Рот раскрылся сам собой, и чтобы сдержать восхищенный визг, я зажала его обеими руками. «Вы Чарльз Диккенс?» Писатель осторожно кивнул. Судя по выражению лица, он принял меня за припадочную и уже жалел, что не дождался другого кэба. Но когда сообразил, что я попросту являюсь его поклонницей, снова заулыбался.
«Так вы читали? Какая честь, мисс!»
«Бросьте! Да это для меня честь ехать в кэбе с самим Чарльзом Диккенсом! Профессор застрелится от зависти!»
Простите, какой профессор?»
«Ну, Пусик или Пушок! А, вы его все равно не знаете!» «Настоящий Чарльз Диккенс! Кто бы мог подумать! Ой, а меня зовут Эллен Цернан. Я ваша давняя поклонница уже, наверное, лет 10 и даже больше!»
«Правда? Но я издаюсь всего 2 года, мисс Цернан!»
Несколько смутился он, перестав улыбаться. Видно, подозрения вернулись.
«Вэк! Простите, это я вас с Филдингом перепутала.
Мне очень нравятся все ваши романы, особенно про... это вы еще не написали. Но, как говорится, какие ваши годы?» Я почувствовала, что завралась. К счастью, он сам поменял тему, заведя разговор о страшных железнодорожных авариях, о новых пьесах, которые сейчас ставятся в лондонских театрах, о проблемах богоборчества в стихах Байрона и Шелли. Пару раз я попыталась задать ему вопросы насчет попрыгунчика, но Диккенс лишь повторил то, что знал по слухам, которые уже были записаны и подшиты в личное дело Джека. 2 с лишним часа пролетели незаметно. Мы вышли из кэба, продолжая непринужденную болтовню. Я успешно выцегонила у будущего классика автограф для кота.
«Можете обращаться ко мне на «ты». У нас не такая большая разница в возрасте», — искренне предложила я, благодарно пожав ему руку. Мои слова и этот жест, казалось, сильно его смутили, но одновременно и обрадовали.
«Вы странная, в хорошем смысле»,
— с задумчивой улыбкой отметил писатель, осторожно освобождая слегка задрожавшую ладонь.
«Позвольте проводить вас. У меня встреча с издателем, но я приехал раньше и был бы счастлив, если бы вы согласились...»
«Кажется, это и называется духовной изменой. Прости, Алекс. Но ведь это не всерьез. Я же не целоваться с ним собираюсь, а так... Пусть проводит. Жалко, что ли?» Подумала я и, чуть помедлив, счастливо взяла молодого человека под руку. «Класс! Гуляю с самим Диккенсом! Кто бы поверил!» И тут в моем ухе раздался требовательный голос профессора.
«Что это за мужской голос слышится рядом с тобой? С кем это ты все время разговариваешь, деточка? Я, как лучший друг агента Орлова, не могу закрывать глаза на твой флирт неизвестно с кем, в то время как Алекс, рискуя здоровьем, пропадает на опасной службе с ненормированным рабочим днем!»
«Век?»
«Какой век? Ты уж извини, Алидочка, но я просто поражен твоим легкомыслием. Я ожидал, никак не ожидал от тебя такого. Я не позволю тебе оступиться и разрушить ваши отношения из-за пустой ветрености. Сейчас же дай микрофон этому Дон Жуану!»
«Дурак! Это же Диккенс!» Не сдержавшись, рявкнула я.
начинающий гений английской литературы вздрогнул, но меня с руки не стряхнул. Одарив его нежным взглядом, я с напускной радостью поспешно объяснила. «Это у меня новое достижение техники, самое передовое после телефона».
«Телефона?»
«Ой, простите, а что, у вас его еще нет? Пора бы же изобрести!» — проворчала я. «В общем, не пугайтесь, скоро будет. А я привезла такую вот штучку из Америки. Полезнейшая вещь — общение и подслушивание на расстоянии». У Диккенса тут же загорелись глаза. Просияв, он воскликнул.
«Вау! Америка! Индустриальная страна! Обязательно как-нибудь туда съезжу. Очень интересно. А как эта ваша вещица функционирует?»
«Алидочка, хватит трепаться. Сию же минуту дай мне этого похитителя чужих невест, этого Казанову, лжеца и прохиндея. Не заставляй меня повышать голос. И мне наплевать, как его зовут».
Такое необузданное состояние выдержанный Пушок впадает крайне редко. Не подчиниться — значит довести его до инфаркта. Когда-нибудь он действительно займет место шефа. У него для этого все начальственные задатки. Я поспешно вытащила из уха микрофон горошину и протянула Чарльзу, показав, как его нужно использовать. Через минуту крайне ошарашенный мистер Диккенс вернул мне микрофон. Я поспешно выключила технику, даже не попрощавшись с котом. Вот он, оказывается, какой! Маленький поборник нравственности. Прямо мавританская ревность. Отелло с полосатым хвостиком. Да мне Алекс таких сцен не устраивал. Бледный, но с красными пятнами на щеках молодой человек некоторое время пребывал в ступоре.
«Это, наверное, был ваш папа? Он обещал отгрызть мне уши».
Медленно произнес он, кажется, все еще не до конца переварив услышанное.
«Верю, это он запросто», —
скромно согласилась я.
«Пожалуй, я пойду».
Я, понимающе кивнула, с сожалением подумав, что на этом и закончится наше интересное, но такое короткое знакомство. Однако на прощание, поколебавшись, он спросил, не соглашусь ли я пойти с ним сегодня вечером в Ковент-Гарден на пьесу про пиратов. Я, разумеется, ответила согласием, спросив, в свою очередь, не против ли он, если меня будут сопровождать мой двоюродный брат и любимый кот. Совесть-то и у меня есть. Конечно, он был не против, на то мы расстались, договорившись встретиться у театра в 7.